Приветствую вас, дорогая церковь. С праздником вас. Не так давно, неделю уже назад, отмечали Крещение Господне. Важный праздник. На нашей территории, в нашей стране, этот праздник особенно любим людьми, особенно как-то выделяется из всех остальных христианских праздников. И согласно социологическим опросам, принимали участие в праздновании этого праздника порядка 50% населения. Они активно занимались тем, что приходили на прорубь, ныряли туда, несмотря на холод. В принципе, в прошлое воскресенье не было так холодно, как нынче, в это воскресенье, по милости Божией, наверное. Вот. Но, тем не менее, это был не плюс, а минус небольшой. И люди ныряли туда, запасались водой в церквях. Ну и прочие другие вещи, о которых вы, думаю, тоже знаете. Все это происходит, и так люди верят. Несмотря на то, что порядка 50% людей ходило в этот праздник в церкви, ходило на прорубь, по другим социологическим опросам, точнее, того же центра, каждое воскресенье, или вообще, в принципе, когда-то, помимо праздников, в нашей стране церковь посещает немного людей. Буквально это до 10%, даже около 5% людей, которые посещают церковь для того, чтобы прикоснуться как-то вообще к Слову, к Богу. Ну, это отдельный разговор о их целях. И вот вопрос возникает, да, в этом ли заключается сама вера и к этому ли призывает нас Бог? Мы с вами также понимаем, что и мы с вами каждое воскресенье ходим в церковь и в праздниках участвуем, мы, правда, не ныряем в прорубь, по нашим убеждениям, мы этого не делаем. Но, тем не менее, мы отмечаем праздники, мы стремимся жить христианской жизнью, стремимся жить так, как хочет Бог. Собственно говоря, каждое воскресенье мы об этом и говорим, чтобы вспомнить о том, что же Он нам говорит и как нам нужно жить. Сегодня я призываю вас обратить свое внимание к Евангелию от Луки и посмотреть, как же или чем принципиально отличается человек верующий от человека псевдоверующего? В чем же заключается настоящая эта вера? Как, в принципе, наверное, каждое воскресенье мы об этом так или иначе говорим. И сегодня мы посмотрим, что Иоанн Креститель говорил по этому поводу, когда к нему пришли люди. Мы откроем с вами Евангелие от Луки, 3 главу, и прочитаем с 7 по 14 стих. Евангелие от Луки. 3 глава, 7 по 14 стих. Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил: «Порождение ехидны, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить себе: отец у нас Авраам. Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». И спрашивал его народ: «Что же нам делать?» Он сказал им в ответ: «У кого две одежды, то дай неимущему, и у кого есть пища, делай тоже». Пришли и мытари креститься и сказали ему: «Учитель, что нам делать?» Он отвечал им: «Ничего не требуйте более определенного вам». Спрашивали его также и воины: «А нам что делать?» И сказал им: «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием». Третья глава Евангелия от Луки нам рассказывает о том, когда все начиналось. Когда вышел на служение предтеча Мессии, то есть предвестник Мессии, пророк Иоанн Креститель. Этот человек был уготован Богом приготовить аудиторию, приготовить прежде всего сам избранный народ израильский к тому, что придет Мессия. Придет сам Бог. В начале этой главы мы видим в том, с чего все началось. Когда это все происходило, Лука указывает конкретные моменты правителей тех земель, чтобы мы могли сориентироваться в истории, когда это все произошло. И говорит о том, что конкретно говорил Иоанн Креститель. И мы все с вами помним о том, что он цитировал Исаию и говорил о том, чтобы приготовили путь Господу. И надо сказать, что служение Иоанна Крестителя было успешным, потому что народ к нему шел. Народ был в ожидании Мессии, потому что все понимали, что так дальше продолжаться не может. Всех израильтян, иудеев, самарян, всех не устраивало то положение вещей, которое было. Это господство римлян над избранным народом, над государством израильским, никого не устраивало, и все понимали, что что-то должно меняться рано или поздно. И кто-то из этих соображений, кто-то из других приходили к Иоанну Крестителю. Однако мы не можем, наверное, обвинить их в нерелигиозности, это точно. Несмотря на то, что Израиль находился в таком положении, и мы знаем, что всему этому еще предшествовало долгое молчание Бога по отношению к своему народу, потому что Израиль все время делал что-то не то, что ожидалось от него Бога. Вот Иоанн Креститель призывает всех приготовить путь к Господу. Прежде всего, здесь можно обратить внимание, это будет важно для нас, что Бог избирает обычного человека, и через этого человека, в свою очередь, призывает других людей. Он призывает подготовить путь к Господу, и это вовсе не дороги, да, которые нужно заасфальтировать, разровнять. Понятно, что речь идет о том, что должно произойти в сердце человека, что должно меняться, как должно преображаться в сердце человека, лицо народа вообще в целом, что должно изменяться. О чем нужно думать прежде всего, когда мы думаем о том, что Бог приходит к нам, о том, что Бог хочет действовать в нашей жизни. И это так или иначе связано и с нами. Мы с вами часто можем услышать такие просьбы и молитвы, и вообще размышления о том, как понять волю Божию. Мы хотим исполнять волю Божию, для этого мы пытаемся понять волю Божию. И этот народ также шел к Иоанну Крестителю, потому что знал или видел, что Иоанн Креститель обладает этим знанием. Он знает, что хочет Бог от людей, и он говорит это. И, по сути, это обращение, призыв, потому что приготовить путь к Господу, это призыв и к нам с вами сегодня. Несмотря на то, что на тот момент сама по себе церковь еще не началась, потому что начнется она позже, заслужение Иисуса Христа и с его искупительной смерти на кресте. Однако уже сейчас начинается подготовка к пониманию правильному вещей, правильному богословию, христианскому богословию начинается предпосылка. И значит, это прямиком может быть адресовано к нам. Мы должны готовить свои сердца, мы должны готовить путь к Господу в нашей жизни. Мы стремимся, чтобы Он явил нас в своей жизни, в нашей жизни. Мы хотим делать то, что Он нам говорит. Поэтому для нас важно понимать, чем отличается религиозность от настоящей веры, действенной веры. И вот, что Иоанн Креститель говорит по этому поводу. К нему пришли, как мы тут считаем, такие три категории людей. Ну, они, по крайней мере, с виду делятся на три категории, потому что задается три вопроса. Что же нам делать? И сначала мы обратим внимание на то, что создалась проблема. Иоанн Креститель эту проблему выявляет такими словами, как гиены. Это неприятное выражение, когда он обращается к народу, он, по сути, называет их змеями. Дело в том, что они как бы убегали от будущего гнева, о котором говорит Иоанн Креститель. Значит, внутри где-то люди понимали, что что-то происходит не так. И дальше Иоанн Креститель еще сравнивает их с деревом. Точнее, с сухим деревом, у корня которого лежит секира. Значит, не было плода. И в этом заключалась проблема. Была деятельность, был храм, даже были какие-то поклонения, было движение, была целая каста духовных людей, но не было чего-то самого главного. И это главное, здесь от обратного можно смотреть, это плод. Плод настоящий, плод веры. И вот эти люди задают вопрос, так что же нам делать? В чем должен выражаться этот плод? Для нас с вами это также актуально. Мы хотим, чтобы в нашей жизни был плод. Мы хотим быть полезными для Бога. Итак, обратим внимание на эти три категории людей. Прежде всего, спрашивал народ. Первый вопрос, он содержится в 10 стихе. Спрашивал его народ, что же нам делать? Это как бы такая общая категория людей, она не подразделена на что-то. В общем, люди, которые пришли, задавали общий вопрос, что нам делать. Этим вопросом задавался и наш когда-то классик. Но ответить на этот вопрос бывает не так-то просто. И тут нужно удивиться или нужно отметить мудрость Иоанна Крестителя, как пророка Божьего. Он указывает на самое главное, однако делает это таким примером конкретным из жизни. Он говорит, что поделись пищей и поделись своей одеждой. У кого две одежды, тот дай неимущему. У кого есть пища, делай тоже. Все достаточно просто. Все без лишних слов и каких-то замысловатых изысканий богословских. А как рассмотреть мой личный контекст? А что делать вот в моей ситуации? Ведь она такая сложная. А как вот быть здесь или там? Все достаточно просто. Прежде всего, люди должны понять эту простую вещь. Что есть люди, которые вокруг тебя находятся. И возможно, и скорее всего, люди есть, которые имеют нужду в самом необходимом. В тех вещах, которые необходимы для его жизнедеятельности, для того, чтобы он мог дальше жить. И, судя по всему, в то время, и мы знаем это из истории, действительно были люди, которым нечего было есть. Действительно были люди, которым нечего было одеть. И несмотря на то, что это, казалось бы, совсем не сибирский климат, жить без одежды было весьма непросто. И даже закон ветхозаветний указывал, что даже если ты взял у человека в залог одежду, и он тебе, тем не менее, не вернул деньги, которые занял у тебя до вечера, ты должен вернуть ему одежду. Потому что он должен быть одет. Настолько это важный был вопрос тогда. И этот вопрос не менее важен и сейчас. Но как это определить теперь к нам? Что мы видим в этом ответе? Поделись пищей, поделись одеждой. На сегодняшний день вроде бы вокруг нас мы не видим, на первый взгляд, тех людей, которые не имеют пищи. Кто-то видит, а кто-то не видит. И вот в этом, наверное, и есть отличие. Если мы не видим таких людей, значит, мы должны попытаться их увидеть, потому что кто-то говорит, что они есть. По крайней мере, мы должны об этом размышлять. Но на самом деле, если мы будем смотреть глубже этот принцип или более применительно к нам, мы видим здесь принципиальный момент в том, что мы должны думать о других людей, о других людях. То есть мы не прежде всего о себе заботимся, но прежде всего о тех, кто вокруг нас. Это, возможно, нужда не в самой непосредственной пище или не в самой непосредственной одежде, как сказано здесь, но в чем-то таком, что человеку сейчас именно нужно. Нужно для благих целей, нужно для того, чтобы ему дальше жить, для того, чтобы дальше действовать. И подробнее мы увидим ответ на этот вопрос, чтобы применить в нашей жизни в двух других ответах Иоанна Крестителя. 12 стих. «Пришли и мытари креститься и сказали ему: Учитель, что нам делать?» Он отвечал: «Ничего не требуйте более определенного вам». Эта категория мытарей очень интересна тем, что она здесь выделена, и действительно вопрос мытарей был такой нетривиальный. Не то, что они вроде бы были такие же люди, зачем они задают вопрос? Вроде бы вам только что ответили. Вы должны заботиться о других, должны быть готовы делиться пищей и одеждой. И мытари – это те люди, у которых была и пища, и одежда. Мытари на тот момент это были чем-то похожи, да, на людей, которые налоговые инспекторы сейчас, это не совсем, они собирали налоги, они собирали подати, но они собирали подати не для своего государства, а для государства так называемого оккупанта, да? Хотя были такими же иудеями. Поэтому люди находились в такой ситуации, что к ним отношение было не самое лучшее, скажем так. Дело в том, что на эту должность, или точнее сама эта должность мытаря, она покупалась. И не случайно человек становился мытарем, он сам это выбирал, он вкладывал в это свои деньги для того, чтобы в будущем получить их обратно, и не только их, но и сверх того. Им устанавливалась определенная рента или определенный процент или сумма, которую они должны были со своего участка, скажем так, территории собирать для Римской империи. Однако все, что сверх того они могли собирать, они собирали для себя лично непосредственно. И как показывает история, факты, они собирали больше, значительно больше. Потому что у них были полномочия, и они этими полномочиями злоупотребляли. И все люди не любили мытарей. И скорее всего, их вопрос заключался в том, Как нам быть, если мы уже такие люди, что против своего народа пошли? Как нам быть, что мы в этой ситуации оказались? И, возможно, кто-то ожидал, что Иоанн Креститель скажет им, что вы делаете неправильное дело, и вам нужно бросить его, оставить и заниматься совершенно другими вещами. Но Иоанн Креститель этого не говорит. Он призывает к тому, чтобы они делали свое дело по-другому. Прежде всего, должны были делать его честно. Есть определенные требования со стороны работодателей, да, это Римской империи, и они должны эти обязательства выполнять. И при этом не злоупотреблять с этими полномочиями, чтобы обогатиться лично. Потому что была установлена и некая заработная плата, да, некий процент, который доставался им непосредственно. И этот процент должен был их удовлетворять. Что отвечает Иоанн Креститель? Ничего не требуйте более определенного. Есть нечто определенное, и этим будьте довольны. Таким образом, это такой частный случай, получается, того, о чем Иоанн Креститель говорил выше. Ты должен думать не только о себе, прежде всего, но думать и о других. То, что тебе дано, у тебя есть. Будь этим доволен. Ты должен быть честным и должен выполнять все правильно, так, как тебе говорит закон. Следующий вопрос, или точнее категория людей, она близка к этой. Спрашивали его также и воины. А нам что делать? Воины здесь, скорее всего, это была охрана этих самых мытарей. Некоторые, полиция, что ли, защитники правопорядка. Эти люди выступали гарантом исполнения вот этих полномочий мытарей. На самом деле, конечно, тут спорят люди, толкователи, что это могла быть просто, могли быть легионеры римские. Возможно, это были воины первосвященников. Но, скорее всего, предполагают, что это были охрана именно мытари, потому что у них также были воины. И дело в том, что эти воины, или вообще люди, имеющие оружие, официально носящие его в то время, часто злоупотребляли этим оружием. Они злоупотребляли с целью, опять-таки же, приобретения личной выгоды. Им были вверены полномочия, но не останавливались они на них, и не всегда даже их выполняли. Но выполняли так, как хочется им, чтобы выгода была именно для них. Все это понятно, зная человеческую плоть и природу, и сущность грехопадения, что человек стал глубоко эгоцентричным. Человек думает прежде всего о себе. Своя рубаха, как говорят, ближе к телу. Именно об этом всегда и думает человек. Это пословица очень, на самом деле, правдивая, потому что это так и есть. И она открывает реальность нашей жизни. Мы можем не говорить ее вслух, но обычно, чаще всего, именно к этому призывает наша плоть. Жить именно таким образом. Потому что своя рубаха ближе к телу. Но Иоанн Креститель направляет взгляд людей на совершенно другой фокус. Точнее, переводит его с их самих на тех людей, которые вокруг них. Но прежде всего, он говорит о том, что вы должны быть честными на своем рабочем месте. И что он отвечает воинам? Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием. Опять идет речь о том, что они должны быть довольны тем, что им дано. Жалование солдатов, воин, какие бы они ни были, на тот момент было не таким уж и большим, однако его хватало достаточно на пропитание и какую-то необходимую оснастку. Но не больше того. Поэтому очень часто они клеветали и фабриковали некие дела, чтобы вымогать штрафы с обычных мирных жителей. Вопрос заключается в том, насколько вот эти два вторых ответа схожи с первым. Если в первом очевидно становится, что человек должен прежде всего думать о других, нежели о самом себе, то во вторых двух случаях речь идет, в принципе, казалось бы, о простых вещах, таких как честность, справедливость и довольство тем, что есть. И это так, но вопрос вот в чем. Представьте себе, пожалуйста, смерть на кресте или распятие по обязательству. Представьте себе, что некогда Иисус Христос договорился с Отцом, что Он принесет себя в жертву за грехи всего человечества. И вот пришло это время, и он сказал, ну ладно, раз я уж сказал, я это сделаю. И Бог сказал бы тоже, ну извините, я уже сказал, ну надо сделать. Значит, я сделаю. На самом деле никак это не вмещается в нашу голову. Такой мотив или такой посыл к тому, чтобы совершить это великое дело, он совершенно не входит никак в нашу голову. Иоанн, богослов Иоанн, Иоанн Креститель, говорит о истинных причинах того, почему Иисус Христос сделал это. Ибо так возлюбил Бог этот мир, что отдал Сына Своего Единородного. Возлюбил Бог в Отце и в Сыне. И об этом неоднократно говорил сам Иисус, что главным двигателем твоего сердца должна быть любовь. Об этом с вами читаем во всем Новом Завете. И вот вопрос. Хотели бы вы быть на приеме у доктора, который думает лишь об исполнении своих должностных инструкций? Ему сказано отрезать здесь, пришить вот тут, уколоть этот укол или не уколоть этот укол. И не важно, как будет орать пациент при этом, и не важно, насколько это вообще непосредственно этому пациенту нужно. Совершенно не хотелось бы нам попасть под руку такого хирурга. Нет, совершенно не этого мы ищем. И именно не этого мы хотим, даже когда приходим в супермаркет. Даже когда мы общаемся с людьми, мы ожидаем не просто формального исполнения каких-то обязанностей. Человек жаждет отношений, нормальных человеческих отношений. Когда вы с кем-то разговариваете, от вас тоже не ждут просто формальных ответов. Общение – это нечто большее. И когда мы думаем о том, что должно быть на самом деле двигателем, это двигатель – любовь к ближнему. А по-другому, если правильно назвать, это борьба со своим эгоизмом. Когда мы размышляем о том, что ждут от нас люди, и когда мы собираемся рассказать Евангелие, что нами движет, мы должны это сделать просто, потому что надо, потому что Бог от этого нас ждет, это правильный, хороший момент. Но, как правило, в таком случае Евангелие отлетает от ушей, от голов. Если оно не идет от нас, от сердца, если мы не слышим человека, если мы не смотрим на его нужду, если мы не заботимся о нем, наше Евангелие просто звучит как звон пустой. Возможно, информация хотя бы, по крайней мере, по милости Божией, все равно имеет свой эффект. Где-то Бог каким-то образом все равно воздействует. Но это на самом деле не все 100%, которые бы мы могли вложить в это дело. И когда мы говорим о том, что есть формальная религия, есть истинное поклонение, есть истинно люди, которые пережили покаяние, о котором говорит здесь Иоанн, о плоде покаяния. Человек, который пережил покаяние, он думает о ближнем. И честность наша на работе, она появляется на самом деле не на пустом месте. Прежде всего, да, у нас есть просто ответственность. С нас просто даже требует наше начальство, если оно достаточно, скажем так, хотя бы людей стыдится. Быть честными? Этого ждут от нас. Но чем мы тогда отличаемся от других людей? От высокоморальных, воспитанных людей? Может быть, видимо, мы не будем отличаться, но сердце должно отличаться. Иоанн Креститель говорит, что есть некоторые двигатели, который ведет нас к этому. Думай о ближнем своем. И это касается не только нашей личной жизни, наших отношений где-то с кем-то случайно пересекаясь. Это касается и нашей работы. Это касается всех сфер нашей жизни. Пусть истинная вера, истинное поклонение Богу приносит этот добрый плод нашей жизни. И начнется это все не с наших слов, а с того, как мы начнем думать и мыслить в своем сердце. Очень непросто, на самом деле, особенно в такой бытовой рутине, какой-то в рабочих делах, вдруг вспомнить, что ты, помимо того, что ты исполняешь какие-то свои обязанности, должен думать о ближних, вообще о людях, которые вокруг тебя находятся. Но интересно, что даже вот в таком деле, как торговля, один очень умный человек, будучи христианином, сказал: никогда не продавай человеку то, что ему не нужно. Даже в таком случае, даже в этом деле человек понимает, как ему нужно быть. В современном мире мы чаще видим продавцов, которые готовы продать тебе снег зимой. И будут от этого рады. С одной стороны, они выполняют свою должностную инструкцию. Но для христианина этот подход неприемлем. Для человека, пережившего покаяние, такой подход невозможен. Мы должны думать о тех людях, которые вокруг нас. И думать, что, в чем они нуждаются на самом деле. Когда выполняем свои обязанности, должны быть честными, должны быть довольными тем, что имеем. Но лучше всего, чтобы это было замотивировано нашим состоянием сердца, желанием поклоняться Богу в нашей любви к ближнему. Аминь. Давайте помолимся. Господь Бог наш, мы благодарим Тебя, всемогущий наш Бог, за то, что Ты, несмотря на нашу некогда вражду с Тобою, Боже, искупил нас. Ты возлюбил человека, и Ты не желаешь, чтобы кто-то погиб, но желаешь, чтобы все имели жизнь вечную. Для того Ты пришел и был распят здесь. Боже, мы просим о том, чтобы мы приносили истинный плод покаяния. Ты призвал нас, Господь, и мы желаем исполнять волю Твою во всей жизни нашей. Помоги нам, Господь, отвергать свое эго, свое я и помнить об окружающих нас людях. Видеть их нужды и отвечать на эти нужды по нашим силам. Благодарим, что Ты Духом Святым помогаешь нам с этим справиться. Сами бы вы никогда не справились со своей плотью, но Ты помогаешь нам. Действуй через нас, Господь, и будь прославлен во всей жизни нашей во имя Иисуса Христа. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.